Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 13, со второй части 6 стиха по 7. Проявление любви. Часть 3.
Давайте откроем 13 главу первого послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Мы сегодня продолжаем изучать 15 проявлений христианской любви, которые мы начали уже несколько воскресений назад. И сегодня мы рассмотрим последние 5 проявлений. Давайте прочитаем весь этот текст. 1 Коринфянам 13, 4, 7. Здесь перечисление всех 15 проявлений любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Подходя со всякой искренностью и со всякой честностью и со всякой ответственностью к данным стихам Писания, мы должны остерегаться абстрактных обвинений друг друга или обвинений церкви в недостатке любви. И некоторые, если и вообще вспоминают о христианской любви, то лишь для того, чтобы обвинить кого-либо в ее недостатке. И абстрактные обвинения в недостатке любви – это очень опасное и распространенное заблуждение последнего времени. Что это такое абстрактные обвинения? Это обвинения, основанные на своих субъективных переживаниях. А это обвинения в недостатке любви, основанные на своих субъективных чувствах. Это обвинения в недостатке любви, основанные на своей субъективной интуиции, вместо объективного учения Библии. Что из этого следует? Два момента. Во-первых, из этого следует, что обличение ближних в недостатке любви без указания на конкретные факты, их поведение, оцененные в свете учения Писания, это грех соблазна. То есть, если вы кому-то говорите, у тебя нет любви, или вы идете еще дальше и говорите о какой-то церкви, что здесь нет любви, и вы не указываете на конкретные заповеди Писания, которые нарушает этот человек, то вы совершаете грех соблазна. Что значит соблазнить? Соблазнить значит сильно смутить верующего, значит привести кого-либо к падению, затруднить его духовный рост. Почему это происходит? Ну вот почему. Представьте себе христианина, который искренен в своем хождении перед Богом, искренне старается жить благочестиво, исполнять Слово Божие, познавать Слово Божие, применять его в своей жизни. И представьте себе церковь, где большая часть верующих усердно трудится над ее созиданием. А вы берете и говорите таким людям: «А напрасно вы стараетесь, а напрасно вы жертвуете, а напрасно вы служите, потому что у вас нет любви». И эти слова вы не подтверждаете свидетельством о нарушении каких-то определенных библейских заповедей. Просто, знаете, такой выстрел в никуда. У вас нет любви. Все. Все, все, что вы делаете, все ваше хождение, поклонение бессмысленно, бесполезно и не нужно. У вас нет любви. Ну а почему нет? Скажи, какую ж мы заповедь нарушаем? Мы покаемся и вернемся к любви. А ни о какой заповеди дальше речь не идет. Просто вот такое, знаете, заявление пугающее, шокирующее, без каких-либо пояснений, основанных на Писании. Это грех соблазна. Поступать так значит соблазнять ближнего. Это, конечно же, неверно и абсолютно неугодно Богу. И если человек услышит такие голословные заявления, то что произойдет? Ну, представьте себе, как вы его соблазните, что произойдет? Ну, духовно зрелому верующему вы никак не поможете. Если вы хотите, чтобы духовно зрелый верующий любил еще больше, вы должны ему конкретно сказать, что вот ты вот эти и эти заповеди не исполняешь, поэтому ты ограничен в проявлении, в действии любви. Если вы на конкретные заповеди не укажете зрелому верующему, просто скажете, тебе любви не хватает, ну, это просто пустой звук. Знаете, как вы в больницу приходите, говорят вам, ты больной. А какая у меня болезнь? Не скажу, не знаю. Просто больное все. От чего лечиться? Правда, может, это ваше оценочное суждение. Так и здесь. Вы говорите человеку, у тебя нет любви, и не подтверждаете это явными текстами Писания, поэтому это пустые заявления, которые зрелому верующему не помогут. А незрелому верующему, слабому, новообращенному, давайте посмотрим, как на это отреагируют малые, о которых Христос говорит. А малый, новообращенный, слабый, верующий, он что скажет? Так что, у меня нет любви, а если он искренний человек, у меня нет любви, какой ужас! Так это значит, что я напрасно жертвую, напрасно служу в церкви, напрасно познаю Бога, напрасно стараюсь быть послушным, ведь без любви все напрасно, все бессмысленно. Какой кошмар! Ну, наверное, тогда ничего не буду делать. Пойду назад, вернусь к прежней жизни, буду жить, как жил, буду грешить. Но какой смысл стремиться к благочестию, если без любви это не имеет никакого значения? Тогда буду жить, как прежде. И таким образом вы вот этого немощного верующего, вот такими абстрактными заявлениями, вы его просто приведете к греху, приведете к падению, и вы сделаете очень большое зло. А Христос выделял грех соблазна как один из наиболее опасных. И он говорил, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, то лучше было бы, если бы мы повесили мерничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Матфея 18:6. Поэтому так поступать нельзя. А как можно? Вот как. Только если человек нарушает явное учение Библии, ему следует на это указать. Например, если ваш ближний постоянно кричит на окружающих, если он такой гневливый, он быстро вспыхивает гневом, и живет в горечи, и живет в обидах, и в ропоте, и в недовольстве, вот тогда вы можете указать ему, что такое поведение разрушает христианскую любовь в семье и в церкви, потому что любовь не раздражается. Видите, это не абстрактное заявление. Это заявление, которое основано на Писании. Вот так можно делать, и так нужно. Или кто-либо нарушает порядок на церковных собраниях. Он постоянно грубит, задает ближним бестактные вопросы, непозволительно обращается с лицами противоположного пола, не уважает старших. Ему необходимо указать, что вот такое поведение – это грех против любви, потому что любовь не бесчинствует. Видите, возлюбленные, это не абстрактные заявления, это конкретные слова, так что человеку понятно, в чем ему нужно покаяться, что ему нужно изменить в своей жизни, чтобы действительно гореть христианской любовью. Это не просто пустое словесное заявление, за которым ничего не следует. Поймите, Писание призывает обличать грех в жизни ближних. Писание призывает применять церковную дисциплину к упорствующим в грехе. Такое есть в Библии, Матфея 18, 15, 17. Однако в Писании нет призывов просто обличать недостаток любви без прямого указания на нарушение текстов Нового Завета. Такого в Писании нет. И замечая недостаток любви в Коринфской церкви, Павел не говорит абстрактно: «У вас нет любви». Он даже их прямо не обличает, он просто им показывает, как действует настоящая любовь, чтобы они могли посмотреть и увидеть, ага, так вот, как действует настоящая любовь, так вот, что она делает, и вот чего для нее не свойственно, вот что она не делает. Тогда они могут увидеть какую-то ясную картину и что-то в своей жизни усилить или исправить. Вы скажете, но ведь Христос говорил Ефесской церкви, вспомни оттуда, откуда ты не спал, и покайся, и вернись к прежней любви. Помните, да, Христос говорил, Откровение 2 глава? Но, друзья, во-первых, Христос – это Бог. И, во-вторых, обратите внимание, даже говоря Ефесской церкви, Христос не делает так, как люди, которые сегодня соблазняют другие церкви и других верующих. Христос не сказал, у вас нет любви. Все, вот вы служите, жертвуете, у вас учение правильно, но у вас нет любви, поэтому я вашу церковь закрою. Все, Христос так не сказал. Иначе в Эфесе все растерялись, сказали, ой, а что происходит? А что у нас не так? Мы так и не поняли, а что у нас не так? Поэтому Христос им говорит, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние чувства. Нет. Он говорит, и твори прежние дела. То есть в Эфесе не могли четко посмотреть на свою жизнь и сказать, ага, вот у нас были дела любви, а теперь у нас дел любви нет. И если мы хотим, чтобы наша церковь продолжала существовать, нам нужно вернуться к прежним делам любви. И если мы вернемся к прежним делам любви, вот тогда Христос нас благословит. Обратите внимание, нет абстракции, нет субъективизма, нет какого-то движения в сторону чувственности или интуиции. Есть ясные, четкие определения. Всегда, когда Библия говорит о любви и призывает любить, она указывает на конкретные дела, которые нужно делать или не делать. Дела делать или не делать. Вот так Библия направляет верующих к любви. А люди, которые соблазняют церкви, люди, которые соблазняют немощных заявлениями «у тебя нет любви», вот эти люди на дела не указывают. Они просто вот так вот абстрактно что-то раз заявили, смутили, перепугали церковь, перепугали ближнего, привели его к отступлению, привели его к падению, сделали зло, сделали грех и живут дальше. Поступать так, возлюбленные, ни в коем случае нельзя. Во-вторых, обличение ближних в недостатки любви без указания на конкретные факты их поведения, оцененные в свете учения Писания, это не только грех соблазна, но еще и грех гордыни. То есть люди, которые обличают других людей или другие церкви в недостатке любви, не указывая на конкретные заповеди и на конкретные дела, эти люди не только соблазняют немощных, делают грех соблазна, но еще и показывают этим, что они очень гордые и они несмиренные. Почему? Вот почему. Гордые люди часто обвиняют других в недостатке любви, проявленной к ним, но сами не хотят в смирении служить, проявляя любовь к окружающим. Христос так не поступал. Помните, Он вошел в горницу, да, в которой не было любви. Там собрались ученики, они должны были Пасху там совершить, помните, да? И вот в этой горнице не было любви. Никто не хотел друг другу служить, никто не хотел ноги мыть друг другу, да? Все были гордые, заносчивые, все считали себя выше. И Христос, когда вошел в эту комнату, вот в эту атмосферу окунулся, Он даже не стал никого ни в чем обличать. Он просто показал пример жертвенной любви. И сам взял и омыл всем ноги. Поэтому Иоанн пишет в 13 главе, 21 стихом, «Явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Видите, как действует Христос? Он бы мог тоже, даже вот если бы Он им сказал, у вас нет любви, и не пояснил, они бы не поняли, а в чем у нас нет любви? Что мы друг другу ноги не хотим мыть? Так это так в культуре в нашей заведено, такой порядок. Мы все важные, значимые, мы ждем портфели в Царстве Христа, мы хотим по правую и левую сторону сесть. Они даже бы не поняли, они были бы смущены, ничего не поняли. А когда Христос им показал пример жертвенной любви, то спустя время они все поняли, что действенная любовь, жертвенная любовь проявляет себя именно таким образом, как это показал наш Спаситель. В общем, гордый человек требует, чтобы его любили в семье, чтобы его любили в церкви, чтобы его любили везде. А смиренный человек действует не так. Гордый человек требует «любите меня, любите», и он ропщет «вы меня мало любите, мало любви в нашей семье, мало любви в нашей церкви, везде мало любви, я гордый, мне нужно много любви, давайте больше, больше мне любви». Так действует гордый. А смиренный действует наоборот. Он сам входит в эту горницу и сам проявляет жертвенную любовь. Обвиняющие других в недостатке любви, послушайте, что я сейчас скажу, мне кажется, это очень важно. Обвиняющие других в недостатке любви часто просто являются сами самолюбивыми, очень-очень самолюбивыми. Они просто добиваются таким образом, чтобы окружающие еще больше им служили. И я хочу вам вот что сказать. Сколько бы вы ни жертвовали ради таких гордых, самолюбивых людей, чем бы вы ни жертвовали – временем, силами, средствами, они всегда останутся недовольны. Они всегда будут говорить, что любви мало. Знаете почему? Потому что их эгоизм ненасытим. Их эгоизм ненасытим. Итак, сказав об абстрактных обвинениях в недостатке любви, свойственных духовно нездоровым людям и лжеверующим, свойственных тем, кто соблазняет ближних и переполнен горделивым эгоизмом, перейдем к рассмотрению последних пяти проявлений любви, твердо основанных на Писании. 1 Коринфянам, 13 глава, стих 6b, 7. «А сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». 11 проявление любви. «Любовь сорадуется истине». Стих 6b. «А сорадуется истине». После 8 качеств, не характерных для любви, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, апостол перечисляет 5 качеств, характерных для любви. Чтобы лучше понять данное проявление любви, сорадуется истине, его необходимо рассмотреть как противопоставление предыдущему «не радуется неправде». Если радоваться неправде, то есть греху, заблуждениям в церкви, радоваться греху в мире, радоваться греху в своей жизни, радоваться, когда люди, которые с вами враждуют, падают в грех, вот это все несовместимо с любовью, то радоваться утверждению истины в жизнях людей – это и есть проявление любви. Важно подчеркнуть, речь идет именно об истинах Писания, об истинах Божьих, речь идет о доктринах, речь идет о наставлениях. Любящий человек сорадуется истине. Любящий человек может воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Любящий человек радуется, когда видит, как истина работает в его жизни. Любящий человек радуется, когда видит, как истина изменяет его ближних, как истина работает в его церкви. Апостол Иоанн не скрывал своей радости, когда писал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». 3 Иоанна 4 стих. Соответственно, для любящего христианина, для человека, который действительно наполнен истинной библейской любовью, для любящего христианина нет большей радости, чем нахождение в церкви, где истина звучит и утверждается. Тот же, кто не имеет любви, не будет этому рад. Он останется ворчливым, ропщущим и постоянно недовольным. Но тот, кто действительно имеет любовь, и он видит, как истина звучит, и он видит, как истина работает, как она работает в его жизни, как она работает в жизни его ближних, как она изменяет церковь. Такой человек ликует от радости. Вот почему церковь, где ясно преподается истина, большая часть людей в этой церкви, они радостные. Они постоянно находятся в состоянии радости, потому что у них есть действительно подлинная любовь от Бога. Нередко под разговорами о любви в наше время могут скрывать попытки упразднить истину. Сегодня такое время, когда люди говорят, что любовь и истина несовместимы. Если Павел говорит наоборот, любовь сорадуется истине, то сегодня нам говорят, что нет, вы что, главный враг любви – это истина. Когда религиозные люди говорят, доктрины не важны, потому что доктрины разделяют, самое главное – быть вместе, самое главное – любить друг друга, не говорить об отличиях в учении. Если человек верит в Христа, то неважно, какое у него богословие, мы должны ответить на это. Подлинная христианская любовь, она связана с истиной, она неотделима от истины. Тот, кто отрицает ключевые элементы евангельского учения, спасение одной лишь благодатью, через заместительную жертву Христа, кто отрицает основные доктрины христианства, он может быть сентиментальным, он может быть очень чувственным, он может быть очень мягким, он может быть очень дипломатичным, он может быть очень жертвенным, но настоящей христианской любви у него нет. Потому что настоящая христианская любовь, она идет в связке с истиной. Возьмите, отделите любовь от истины, и у вас не останется ничего, кроме человеческой чувственности, сентиментальности, человекоцентризма, которая нравится необращенным, которая обольщает духовно незрелых. Но всем, кто научены в доктринах Писания, становится сразу ясно, что это не настоящая любовь, а дьявольская подделка. Нам очень важно, друзья, это понимать. И мы должны также знать, что мы не можем быть едины с людьми, которые противятся истине. Мы не можем с ними объединиться и говорить: ну, у нас разное вероучение, разные доктрины, разное богословие, абсолютно разное. Но мы зато друг друга любим, поэтому доктрины мы опускаем в сторону, и просто у нас царствует любовь. Мы так делать не можем, потому что Писание говорит 2 Иоанна 10 стих, «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Я не говорю о том, что нам нужно стать чрезмерно категоричными, и всякий, кто хоть как-то отклоняется от нашего вероучения, это наш противник, ни в коем случае. Я говорю о том, что по основным вопросам евангельского богословия у истинно верующих единство. Тот, кто отрицает основные положения евангельского богословия, исповедует учение, которое делает невозможным спасение грешника и нормальное освящение верующего, вот с этим человеком единство невозможно. С такими людьми единство невозможно. Любовь, наполненная сентиментальностью, плотской чувствительностью, желанием всех объединить, независимо от кардинальных, доктринальных расхождений, любовь, не дорожащая главенством библейской истины, это ложная любовь. А истинная любовь, она сорадуется истине. Она укреплена в слове, она укреплена в Писании, укоренена в этом всем. Вот такая настоящая любовь. Проверьте, есть ли у вас такая любовь. Когда вы слышите истину, когда вы видите, как истина работает, радуетесь ли вы этому? Если радуетесь, это признак истинной любви. Если нет, если вы безразличны к истине. Вот есть люди у нас в церкви, даже мы встречаем таких людей, которые безразличны. Вот некоторые приезжают из других городов, из других стран, и они радуются, они говорят, какая истина, как она меняет. А есть некоторые, их уже немного, но они такие, знаете, со стеклянными глазами сидят. 20 лет уже, вот я одного-два смотрю, он 20 лет сидит в каком-то таком духовном нокауте. Он вообще из какого-то, с космоса, что ли, упал. Вот. То есть, ну, это не просто у него такой взгляд, но бывает выражение лица у всех разное. У него и жизнь такая, ну, такое равнодушие, безразличие. Это говорит о том, что такой человек не имеет любви. Он вообще не имеет любви, он, может быть, даже не возрожден, потому что он не радуется истине. Истина его не радует, она в его жизни не работает. Он равнодушен к истине. А вот если этому человеку какую-то глупость, какую-то сентиментальность, плотскость, какую-то чувственность, тут он сразу оживет, или какие-то материальные вопросы, тут он сразу оживет, тут он сразу такой живой, действенный станет. Как опять с ним об истине заговоришь, он раз опять потух. Как глупость, сентиментальность, материально живой, духовное мертвый. Это плохое состояние. Это признак невозрожденного человека. Это признак человека, у которого нет любви. И как раз такие люди, они как раз и любят обвинять других в недостатке любви. Вот как раз такие люди и любят обвинять других в недостатке любви. Потому что они живут не поистине, их обличают, им это не нравится. И они вместо того, чтобы покаяться и измениться, они не в себе проблему ищут, а в окружающих, в тех, кто их обличает. И это серьезная проблема. 12-е проявление любви. Любовь все покрывает. Стих 7а. Все покрывает. Стега – покрывать. Защищать, как крыша. Умалчивать. В переносном значении выдерживать, переносить, терпеть. Применение данного слова состоит в том, чтобы покрывать любовью грехи ближних. Мы уже, изучая вот 13 главу, мы уже приводили несколько раз текст из 1 Петра 4:8. «Более же всего имеете усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Петр, он помнил, как Господь обращался с ним. Иисус видел гордыню Петра, Иисус видел самоуверенность Петра, Иисус видел нетерпение Петра, он видел в его сердце соперничество с другими учениками. Но Спаситель не укорял будущего апостола постоянно и без остановки. Иначе с ним тогда общаться невозможно. Если вот брать и высочайшие стандарты святости Христа применять к Петру, то его нужно постоянно обличать, без остановки. Он только рот открыл – это неправильно. Он только шаг сделал не в ту сторону. Он только подумал – это неверная мысль. Ну, все сплошная проблема каждые 30 секунд. Но обратите внимание, сколько Христос терпения проявлял в общении с Петром. Ну, я думаю, что многие из нас уже бы как-то бы с ним закончили. потому что как-то прекратили бы это душепопечение. Христос очень много терпения проявлял, работая с Петром. И Петр это все понимает, он все это пережил. Поэтому он и говорит, любовь покрывает множество грехов. Вот как действует любовь. Любовь покрывает множество грехов. А ненависть нет. Она придирается к каждой детали, которая только может придраться. И прежде чем более подробно поговорить об этом, пояснить, что означает покрывать любовью грехи ближних, очень важно объяснить, что это не означает. Порой христиане думают, что покрывать любовью означает смотреть сквозь пальцы на грех и ересь в церкви. Это достаточно распространенное мнение. Вы оказываетесь в какой-то церкви, а в церкви есть грех. Кто-то с кем-то разводится и не применяет церковная дисциплина, кто-то в блуде живет, кто-то еще в каком-то грехе живет спокойно, кто-то грешит против единства церкви, кто-то грешит против чистоты церкви, и никого не отлучают. Такой вот ужас, когда спрашиваешь у пастырей, а почему же у вас такой кошмар в церкви? Почему же у вас вот столько людей живет в грехе, с ними никто не работает, их никто не обличает, не применяет к ним церковную дисциплину? Они знаете, что отвечают? А мы очень обладаем большим любящим сердцем, и мы все это покрываем любовью. Покрываем любовью. Ну, это знаете, как вот к хирургу вы пришли, нужно вырезать вам аппендицит. Вот, ну что ж ты не вырезаешь? А я любовью покрываю. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Нужно вырезать. Или гангрена, или раковая опухоль. Нужно вырезать. Так и здесь. Это не любовь. Вот если хирург вам вырежет аппендицит, вот это будет любовь. Хотя если вы глупый человек, вы подумаете, что он садист, потому что он же у вас ножом будет резать. Это же больно. А если он сделает наоборот... Вы подумаете, какой добрый человек, вы пришли к хирургу, он вас погладил по аппендициту. Как приятно. А потом просто умрете сегодня вечером, и все, от перитонита. И даже не будете знать, что вас обманули. Вот то же самое происходит в церквах, когда нет церковной дисциплины, а люди говорят, что у нас ее нет, потому что мы очень любящие. Не об этом говорит апостол Павел. Когда он говорит, любовь все покрывает, он сам себе не противоречит. Не противоречит тому, что он писал в 5 главе, когда призывал блудника изгнать из церкви. Нет, не об этом он говорит. Или в христианской семье бывает так. Муж увлекся алкоголем, увлекся порнографией или каким-то еще грехом, или жена изменяет мужу. А никто этого мужа не обличает, никто эту жену не обличает. Когда спрашиваешь у жены, а почему же вы не обличаете своего мужа? Она говорит, ну я покрываю любовью. Нет, ну вы неправильно поняли. Ты из-за того, что он зубную пасту не там положил, скандалишь с ним. А когда он смотрит порнографию каждый день, ты любовью покрываешь. Ты все перепутал, надо наоборот. Там надо любовью покрывать, а тут нужно обличать. Вот так люди путают. Вот так люди путают реальность. Любовь никогда не покрывает грех, требующий применения церковной дисциплины, являющийся тенденцией, угрожающей духовной безопасности ближнего, здоровью христианской общины. Что же означает покрывать любовью грех ближних? Во-первых, это означает не жаловаться друг на друга по второстепенным вопросам и не спешить обличать. Когда мы консультируем семейные пары, то консультации начинаются с жалоб. Очень много жалоб. Чаще всего жалуются жены, чаще бывают мужья. Но обычно женщины, они сразу в такой список жалоб на своего мужа предоставляют. И это не всегда правильно и не всегда угодно, и не всегда это верно. Мы не должны превращаться в людей, которые постоянно жалуются друг на друга. В Колоссянам 3:13 сказано, «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Мы должны покрывать все эти второстепенные вопросы любовью. Не должно быть такого. А он сказал мне грубо, нужно тут же пастору звонить жаловаться. А она ответила мне без любви. А к моим детям в церкви относятся не так хорошо, как вот к детям вот этого брата. А муж не проявляет чуткость в общении со мной. А жена недостаточно заботится о моих нуждах. Конечно же, перечислять подобные жалобы можно бесконечно. Но наша семья и наша духовная семья, поместная церковь, не должны превращаться в собрание людей, которые постоянно ропщат и жалуются друг на друга. Все эти вещи, все эти детали необходимо что сделать? Покрыть любовью. Если у вас будет христианская любовь, вы все эти второстепенные вопросы будете покрывать. и будете их не замечать. И вам будет легко их преодолевать. Вы же любите, вы же любите. Если вы не любите ближнего или того хуже, ненавидите, то каждую мелочь, каждое несовершенство в его жизни вы будете рассматривать под увеличительным стеклом и придираться друг к другу, придираться к служителям, придираться к членам церкви, придираться к мужу, придираться к жене, даже придираться к детям. Любящее сердце так не поступает. Любовь все покрывает. Это очень важная истина, которую необходимо понимать. Когда мы жалуемся друг на друга, этим мы говорим следующее. Покрывать любовью несовершенство ближних я не собираюсь. Я эгоист. Я хочу, чтобы меня любили так, как я этого требую. Во-вторых, покрывать грех ближних значит не рассказывать о нем окружающим. Ну, представьте, что молодой человек впал в грех, его друг об этом узнал, грех очень серьезный, он его обличил, тот покаялся. Но обличающий настолько впечатлился этим грехом, он ему показался таким ужасным, что он не смог в себе это держать и пошел рассказал своей жене. Жена рассказала своей подруге, и об этом узнали все. Разве это согласуется с учением Писания? Любовь все покрывает. Если человек покаялся, когда его обличали один на один или вдвоем, втроем, то все это должно остаться в кругу тех, кто его, лиц, которые его обличали, не должны распространяться шире. И если вы будете распространяться шире о грехах ближних, в которых они покаялись, то это грех против любви. Есть, конечно, исключение, когда служители совершают грех, который не позволяет им нести служение, то Писание говорит: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы прочие страх имели». Служителей нужно публично обличить и отстранить от служения, чтобы была ясность, не было путаницы, не было недомолвок, не было каких-то сплетен и так далее. Поэтому очень важно эти вещи понимать. С одной стороны, мы покрываем грехи ближних, если они раскаялись, и это очень важно, но единственное исключение, когда человек нес служение, и ему приходится его оставить. Любовь покрывает множество грехов, а ненависть возбуждает раздоры. Вот что говорит Писание. Ненависть возбуждает раздоры, а любовь покрывает все грехи. Притчи 10:12. Итак, покрывать грехи ближнего любовью – это значит не жаловаться друг на друга по второстепенным вопросам. Это значит не рассказывать об их согрешениях окружающим, если они покаялись. И в-третьих, покрывать грехи ближних – значит не напоминать им об исповеданном и оставленном грехе. Мужья, жены, друзья, родственники не должны изводить друг друга, донимая придирками и упреками из-за грехов, оставшихся в прошлом. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Притчи 17:9. Поэтому Бог желает видеть нас любящими, людьми, которые покрывают все второстепенные вопросы, покрывают все, что можно покрыть. Если ближний согрешил, вы не рассказывайте об этом другим. Если он покаялся, если ближний согрешил в прошлом, и его жизнь изменилась, вы не напоминаете ему об этом постоянно, вы себя постоянно не накручиваете размышлениями о его падении. Вот так действует любовь. 13-е проявление любви. Любовь всему верит. Стих 7b. Всему верит. Среди любящих христиан царит очень высокий уровень доверия друг к другу. Любовь всему верит. Ну, имеется в виду, верит в лучшее о человеке. Верит в лучшее. Если вам всегда говорят, есть у вас какие-то два варианта, человек так поступил, потому что он не знал или потому что он сознательно грешил, то любящий всегда выберет лучший вариант – не знал. А нелюбящий выберет худший. Это очень важно понимать. Любовь всему верит. Любовь всегда верит в лучшее о ближнем, если у него нет доказательств обратного. Что бы негативного ни говорили о других людях, какие бы обвинения против них ни выдвигали, любящий христианин никогда им не поверит, если только ему не предъявят неоспоримые факты, доказательства их вины. И даже когда вина ближнего будет доказана, любящий христианин не отвернется от него, а станет оказывать ему доверие на пути покаяния и духовного восстановления. Отсутствие любви, которая всему верит, очень ярко проявляется в грехе подозрительности. Мы с вами недавно изучали второе послание к Коринфянам. И вот представьте, пришли лжеучителя, они стали клеветать на Павла. И они стали говорить, что он там служит из-за денег, что у него тайная греховная жизнь, что он просто над вами хочет властвовать, царствовать и так далее. И коринфяне поверили в это все. Почему? Потому что они любви не имели. Вот в первом послании говорят, у вас с любовью проблема, и так и не решили они эту проблему. И она отражается во втором послании. Они не любили Павла на самом деле. У них не было той любви, которая всему верит, которая верит в лучшее об их наставнике. У них не было любви, которая верит в лучшее о Павле. И поэтому они поверили в худшее. Вот представили информацию, они поверили в худшее. А если бы они его любили, мы сказали, не-не-не, это не может быть. Мы Павла любим, мы это не принимаем. Это невозможно. Так что очень важно понимать, что любовь верит в лучшее о ближних, если нет доказательств обратного. Ну, я как-то вам задавал уже такой вопрос. Вот представьте, сейчас вы после служения пойдете в магазин и увидите, что кто-то из наших пастырей купил 5 бутылок водки, поставил в машину и уехал. Что вы скажете? Я вам подскажу. Если вы их не любите, вы скажете, какой лицемер. Какой ужас проповедует о святости, о том, что нужно удаляться от алкоголя, а сейчас дома напьется, наверное, все 5 бутылок сразу выпьет. Но если вы не любите, вы так же себе все это представите. С друзьями-алкоголиками. Но если вы не любите, вы так себе представите. Если вы любите, вы скажете, ну, это верующий человек, конечно, он купил алкоголь, но не для того, чтобы его пить, это понятно. Для каких-то технических нужд, может быть, для каких-то еще вопросов медицинских, я не знаю. Ну, алкоголь, вы знаете, не только употребляют для того, чтобы упиваться. Есть много разных сфер. Например, сейчас зима, это очень дорого, но есть некоторые люди, которые вот жидкость для омывания стекол вообще не переносят. У них глаза опухают, они сознание теряют. Им приходится заливать водку вот, в бачок омывателя. Ну, например, я говорю, да? То есть, ну, разные есть сферы применения. Поэтому, если у вас нет любви, вам сразу все понятно. Вы же очень умный, вам сразу все понятно. Все ясно, вопрос закрыт. А если у вас есть любовь, то вы понимаете, что это наш брат во Христе, он верующий, он любящий. Он, конечно же, не алкоголик. И поэтому он приобретает эти 5 бутылок не для того, чтобы их употребить сразу за один день. Говоря, любовь всему верит, мы имеем в виду верить в лучшее о наших ближних, но в тот же самый момент, необходимо подчеркнуть, что если любовь всему верит, это не значит, что мы должны быть наивными и иметь глупую доверчивость. Понимаете, друзья? Особенно во взаимоотношениях с неверующими, со лжеверующими, которые наполнены ложью, так как у них общий отец лукавый. Нам следует обладать значительной бдительностью, чтобы не становиться жертвой коварных людей, преступников или мошенников. Знаете, бывает так. Приходит к вам кто-то из ближних и говорит, дай такую-то крупную сумму, мне срочно нужно, особенно наркоманы, алкоголики, дети, подростки, они очень лживые, они быстро придумывают слезную историю для мамы, мама готова сердце отдать, тут всего лишь деньги. Вот. И он говорит, вот я попал в беду, меня сейчас в тюрьму посадят, если ты, мама, 50 тысяч мне сейчас сразу не дашь, то я пропал, и мама сразу отдает. А потом выясняется, что на эти деньги он там грешил, наркотики покупал, алкоголь. И спрашивают, а зачем же вы это сделали? Она говорит, ну любовь же всему верит. Вот я верю. Нет, подождите. Когда Писание говорит, оно не призывает вас становиться глупыми и такими недалекими. Или родители воспитывают детей, и дети ими манипулируют, вокруг пальца их водят, рассказывают им одно, делают совсем другое, а родители верят. Верят во всякую глупость, во всякие истории. Дети у них всегда хорошие во всех историях. Уже пришел пьяный, сигареты в кармане. Он говорит, я не виноват, я не я, личность не моя. Все это, меня облили, сигареты в карман положили. А родители говорят, да, да, но он же такой хороший, он не мог. Когда Писание говорит, любовь всему верит, Писание не говорит, что нужно верить, вот становиться таким глупым и таким наивным и таким недалеким, и чтобы вас так вот легко могли обманывать, вами манипулировать и могли обводить вас вокруг пальца. Писание об этом, к этому нас не призывает. Писание не призывает нас к тому, чтобы мы глупость называли любовью. Глупость – это не любовь. Глупость – это так и глупость, она и остается глупостью. А любовь всему верит. Это значит, что она верит в лучшее о наших ближних, о наших верующих. Но это не значит, что мы становимся наивными, такими чудаковатыми людьми, которыми все манипулируют, все над нами смеются. И на работе, и везде. Все нас обманывают постоянно, мы постоянно попадаем в неприятные ситуации, потому что нас обманывают, и утешаем себя словами, что мы любящие. Нет, друзья, это не так. 14-е проявление любви. Любовь всего надеется. Стих 7 в. Всего надеется. И в отношении собственных духовных перемен, преодоления тяжелого испытания, и в отношении необращенного грешника, пусть даже наиболее нечестивого из них, и в отношении ближнего, которого вы идете обличать на одном из этапов применения церковной дисциплины, и в отношении человека, который оставил церковь, любящий христианин не теряет надежду. Он ожидает духовного роста в своей жизни. Он надеется, что люди, которым он свидетельствует, придут ко Христу. Он не теряет надежду, что Бог может изменить его детей. Он не теряет надежду, что Бог может изменить его родственников. Он не теряет надежду, что Бог может изменить ближних из его окружения. Единственным исключением являются настоящие отступники. Мы знаем, что настоящие отступники из Писания никогда не покаются. Да? Люди, которые максимально приблизились к церкви, познали основные истины христианства и сознательно стали на путь вражды с этой истиной. Они никогда не покаются. Автор послания к евреям говорит, что таковых невозможно опять обновлять покаянием. Евреям 6. 4.6. Но так как мы не всегда видим, кто настоящий отступник, а кто лишь временно запутался в обольщениях мира и греха, мы можем продолжать надеяться на покаяние таковых до тех пор, пока не убедимся в необратимости их отступничества. Вот есть отступники. Кто-то настоящий отступник, а кто-то нет. И мы не всегда знаем, кто настоящий отступник. Если у нас нет доказательств, что это действительно человек злой, противящийся Богу, святости и истине, если у нас нет таких фактов, то мы можем продолжать надеяться, что он покается. Ну, конечно, если человек уже знает все, все отвергает, смеется над истиной, смеется над святостью, то сказать ему больше нечего. Это действительно, наверное, тот отступник, который уже никогда не обратится. Но, тем не менее, во всех остальных случаях любовь надеется. Любовь надеется. Любовь не делает нас пессимистами. Любовь не побуждает нас говорить о людях. Ну, он никогда не обратится. Или этот никогда не осознает грех. Или никогда не оставит ересь. Помните, отец в известной притче Иисуса Христа, притча о блудном сыне. Он действительно пример любви. И он идет навстречу этому блудному сыну. И он даже был там недалеко, видимо, он даже выглядывал. Он постоянно надеялся на его возвращение. Это пример действительно любви. Апостол Павел надеялся, что галатийские церкви, запутавшиеся в сетях законничества, вернуться на путь истины, и он пишет им: «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Галатам 5.10. И во взаимоотношениях с Коринфской церковью. Какая сложная церковь, какая проблемная, какие тяжелые люди. Ну, честно, я бы не хотел, вот если так вот по-человечески, вы хотели бы себе, чтобы у вас были друзья, как коринфяне? Родственники, друзья, вот чтобы с ними иметь какое-то дело. Ну, с такими людьми не хочется. По-человечески просто вот удалил все контакты и подальше от них держаться. Да? Но Павел так не поступал, потому что он их любил. Он идет к ним, он им пишет, он с ними работает, потому что любовь всего надеется. Вот у него была надежда, что они изменятся. По-человечески надежды нет. Ну куда? Уже апостол пришел, чудеса творил, церковь основал, истину утвердил, а они от него отвернулись. Ну все, это уже последняя точка. Но любящий Павел видел еще продолжение, и он привел их действительно к покаянию, потому что он любил, он горел той любовью, которая всего надеется. Здесь важно вот о чем сказать. Надежда, о которой мы говорим, связана именно с духовными вопросами, с уверенностью в силе жизнеизменяющего слова. Это не имеет ничего общего с земными надеждами. Ну, например, там бывает такое, женщина там 70 лет, 60 лет, она все надеется, что выйдет замуж в церкви. Вот, ну, спрашиваешь у нее, а почему вы так вот уверены? Ну, потому что любовь всего надеется, вот я надеюсь. Нет, это не об этом текст говорит, понимаете, друзья? Или кто-то говорит, я вот надеюсь разбогатеть. Я надеюсь, что я стану богатым. Почему? Ну, любовь же всего надеется. Вот я надеюсь. Или кто-то говорит, я надеюсь, что я выиграю это какое-то соревнование в каком-то виде спорта. Почему? Ну, любовь всего надеется. Я надеюсь. Здесь апостол Павел об этом не говорит. Кто-то говорит, я надеюсь похудеть, не занимаясь спортом. Или кто-то говорит, я надеюсь исцелиться от неизлечимой болезни. Почему? Ну, любовь же всего надеется, вот я надеюсь. Нет, так это не работает. Об этом здесь Павел не пишет. Кстати, многие христиане, так сказать, особенно ненаученные, ненаставленные, они неправильно применяют этот текст, и они какие-то там надежды возлагают на своих детей, они надеются, что там их сын закончит МГУ, еще дальше будет учиться. Почему? Потому что любовь всего надеется. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о духовных вопросах. И даже когда мы говорим о духовных вопросах, мы здесь смиренно подходим, мы склоняемся перед суверенностью Бога, и мы признаем, что если Господь по своей суверенной воле не спасет грешника, не вернет отступника в церковь, о котором вы молитесь, вы примете это в смирении, не бунтуя против Бога и его провидения. Понимаете? Вы не скажете, ну я вот надеялся, я любил, и где? И что? И что это за Бог такой? Вы в такой путь восстания не пойдете. Вы будете смиряться перед провидением. Вы должны понять, что Бог нам ничего не должен, кроме ада. Если мы хотим справедливость, то нам надо туда. Если мы все, что больше этого, это благодать. Поэтому предъявлять Богу какие-то претензии мы никак не можем. Мы должны в смирении ходить перед Ним, признавая, что Он творит все, что хочет. Не все нам объясняет, мы не все способны понять и не все понимаем. Но слава Богу, что мы так много понимаем. Что мы так много понимаем и так много истины Он нам открыл. 15-е проявление любви, последнее в нашем списке. Любовь все переносит. Греческое слово, переведенное как «переносит», означает оставаться, переносить, терпеть, выдерживать, претерпевать. Данное слово – военный термин. Им обозначали способность выдерживать натиски армии неприятеля, удерживать занятые рубежи, отражать атаки. Любовь, которая все переносит, это не пассивное претерпевание трудностей жизни, а активное прославление Бога и служение людям даже в неблагоприятных обстоятельствах. Например, пастырь, который любит церковь, он не оставляет служения в ней даже в самые трудные времена – гонений, разделений, угроз отступников и лжеучителей. Как бы его ни угрожали, как бы на него ни клеветали, он продолжает пасти народ Божий, как это и делал апостол Павел, работая с Коринфской церковью. Он оставлял ее из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Неверующий муж оскорбляет жену-христианку, лишает материального обеспечения, изменяет ей, а она продолжает смиренно служить ему. Без гнева, желания отомстить, с радостью и самоотдачей. Вот так действует любовь. Это любовь, которая все переносит. Работодатель склоняет вас к греху, нарушает ваши права, недоплачивает. А вы разговариваете с ним уважительно. А вы разговариваете с ним вежливо. Вы качественно и в срок выполняете свои обязанности. Именно так действует любовь, которая все переносит. В ней есть стойкость и сила Святого Духа. Она совершает то, что по-человечески кажется невозможным. Вот такие замечательные качества христианской любви мы с вами рассмотрели. Давайте еще к ним возвращаться в нашем разуме. Давайте еще перечитывать данный текст Писания. Давайте подходить искренне, честно, чтобы мы правильно понимали, что такое христианская любовь, чтобы современные заблуждения любви, которых так много, не могли нас смутить и запутать, чтобы мы понимали, что истинная любовь проявляется в определенных действиях. Истинная любовь уклоняется от чего-то и к чему-то стремится. Сохранит нас Господь от абстрактных заявлений о любви, а об абстрактных, которые нельзя измерить, ясными повелениями Писания. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!